время такое, что всеобщее подведение итогов. Вот все везде эти итоги подводят. Куда ни плюнь, везде наткнешься на блогера, на какого-нибудь случайного твиттерянина или просто на человека на улице, который уже определил для себя события года или там движение рукой года, неважно что. Мы не будем изобретать велосипед, вспомним год уходящий и сами, но чтобы не особо перегружаться серьезностью, для этого у нас есть сайт radiosputnik.ru, есть телеграм-канал, куда я всех всегда приглашаю максимально активно. В общем, мы повспоминаем те моменты, которые показались смешными, а вышли весьма себе серьезными, которые выглядели очень серьезно, а на деле подарили людям улыбку. Добрую или злую бывало по-разному, но единым оставалось одно — люди, заявления, события, которые сочетали серьезность и несерьезность. Помимо, собственно говоря, вот этой пафосной подводки, которую я вынужден, с радостью прочитал для наших слушателей, я уже поздравлю с Новым годом, который не только наступающий, уже он наступил в 3 часа по московскому времени, встретили на Камчатке Новый год, поэтому, друзья, Новый год уже шагает по нашей стране, а мы обратимся как раз к тем событиям, людям и заявлениям, которые нас одновременно и удивили, и заставили улыбнуться, и немножечко, возможно, даже почесать в затылке, настолько все серьезно получилось. В студии гости у нас, как всегда, максимально авторитетный, максимально знающий Саркис Цатурян. Саркис, здравствуйте.
Приветствую вас.
А также Вера Гасаранова. Вера, приветствую.
Здравствуйте.
Вот так вот на стыке большой политики и большого юмора давайте вспомним и, может быть, немножечко даже посмеемся. Один из людей, который лично меня вот удивил максимально, и теперь вот я ни слова ни юмористического, ни прям сатирического, никакого такого про оскорбительное вообще не говорю. Вот в его адрес не отпущу, это новый британский премьер Борис Джонсон. Но ведь действительно очень забавный персонаж. Визуально какой-то нескладный, какой-то неуклюжий, поработал министром, не очень вроде поработал, ушел, возглавил правительство, фактически возглавил страну. И как возглавил? Голосовал там минимальное какое-то количество людей, если посчитать, потому что голосовали внутри партии. А на деле что? На деле бац, и новые выборы в Великобритании, и человек приводит свою партию к самой уверенной победе за очень большое время. Более того, его оппоненты потерпели самое, ну, набрали наименьшее количество людей, там, наименьшее количество голосов, наверное, за лет за 80. Вот этот Борис Джонсон, в чем его феномен, что в нем такого?
Во-первых, я поздравляю наших граждан с уже наступившим Новым годом. Желаю вам счастья, благополучия, добра, здоровья вашим семьям. Что касается наступившего уже Нового года, в котором будет творить Борис Джонсон, я хочу сказать, что сегодня созванивался с канцелярией Деда Мороза, и мне сказали, что этот 2020 год будет увлекательным и зачастую непредсказуемым. Хотя мы с вами на предыдущем эфире говорили, что если Джонсон победит на выборах, то он обязательно выведет Британию из Европейского Союза уже в январе. Впрочем, королева это подтвердила. Что касается самой фигуры Джонсона, так он племянник королевы. Он же не простой политик, он не просто старый новый премьер-министр Великобритании. Его задача — сохранить страну, и то, что он использует юмор и сатиру, это тоже очень показательно. Просто потому, что юмор и сатира — это не просто явление в культуре, в нашем общении, а это политическое оружие. Политическое оружие, которое может свергать и создавать новые режимы, новые троны. И, наверное, с этого я бы начал в нашем обсуждении.
Угу. Вера, вот тоже расскажите. Смотрите, ну, следите, я не знаю, насколько вас интересует политика, но есть отдельные люди, ну, мимо которых, ну, не проходят, просто потому что на них появляется огромное количество пародий, и про них говорят, про них шутят, порой зло, порой не очень зло. Борис Джонсон вызывает ощущение вот серьезного человека, серьезного политика?
Лично мне, не знаю как. Я вот, когда слышу это имя, мне сразу представляется улыбающийся дяденька с растрепанными волосами. И, ну, якобы знаю, да, что это был премьер-министр, но...
Не был, теперь есть.
А, теперь есть, извините.
Вот.
Я так, так вот я разбираюсь в политике. Я не могу судить. Мне кажется, на Западе вообще политики не такие, как сказать, правильные, неправильные. Эпитет сейчас подберу, закостенелые, как у нас. Вот все с иголочки, все такие строгие. Там все-таки как-то более люди расслабленные. И поэтому, ну, то есть для меня это не шок, что такой человек, ну, занимает пост такой высокий.
А вот каким образом, есть какая-то схема или что должно произойти, чтобы на политика появилась пародия юмористическая? Мне кажется, это в какой-то мере вот признание заслуг человека, если его пародируют в каких-то шоу. Если появилось, все, у тебя все сложилось. Ты в политике или в экономике или общественной деятельности, ты молодец.
Мне кажется, это не так, чтобы прямо заслуга, это... Ну, человек должен быть ярким. ну, например...
По поступкам или как?
И по поступкам, и по внешнему виду. То есть, допустим, сейчас у какого политика...
Вы имеете в виду, на кого нету щепородия?
Да,
или как?
Да, вот
а мы
думаю,
сейчас перейдем
нет.
к одному такому. Да. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Очень в плане непародируемый человек, а между тем тоже один из любимых политиков. О нем чуть позже.
Вот я даже, например, о нем не слышала ни разу. И, ну, мне кажется, пародируют вообще, конечно, в принципе, всех, но вот таких вот... вот
узнаваемых,
да? Ярких, вот именно ярких, которые запоминаются, которые ты вот увидел их один раз, и, может быть, ты даже не запомнил его имя, но образ ты его запомнил.
Саркис, это больше будет визуальная вот эта харизма, именно вот внешность? Или человек должен как-то что-то сказать, захватить внимание, завладеть вот этим всеобщим пространством?
Я думаю, что сперва он должен быть самим собой. Угу. Как говорили классики, будьте самим собой, потому что другие места заняты, и другие роли заняты. И в этом смысле умение быть самим собой и никого не копировать, это уже является, по сути, большим поводом для того, чтобы пародировать того или иного политика. На мой взгляд, здесь... есть большая системная проблема. Ведь комики везде сегодня... комики и шоумены, и я в этом не вижу ничего предосудительного, везде приходят к власти. Во многих странах мира, я имею в виду не только нашу близкую братскую Украину, но и в целом
чуть
и Соединенные Штаты Америки.
Да.
Я хотел бы пояснить в научном плане, почему это происходит. На самом деле, это все результат того, что нынешняя система, мировая, идеологическая, она... зашла в тупик. И никто не знает, что делать дальше. Поясню, почему на примере. Вот с 1980 года, именно тогда, в 1980 году, экономисты делали замер, по которому оказалось, что 1% самых богатых контролирует 5 триллионов долларов мирового дохода. Оказалось, что в 2018 году тот же самый 1% уже контролирует 33 триллиона мирового дохода. Но идеологической системы под такое огромное социальное неравенство еще не создано. В итоге, для того, чтобы выиграть время, для того, чтобы создать эту новую идеологическую систему, в которой будут жить и британцы, и американцы, и другие европейцы, и русские, нужно просто время. А для этого нужны комики, чтобы отвлекать людей.
Обязательно ли комики? Просто дело в том, что я вспоминал чуть-чуть пораньше, еще до президентских выборов действительно на Украине, о том, что вот футболисты становятся... Джордж Виа, блистательный либерийский футболист у себя в стране, в родной африканской стране, делает карьеру. Каха Каладзе, не менее блистательный игрок, кстати, тоже оба играли за итальянский Милан, правда, чуть-чуть в разные времена, стал мэром своего города. В этом смысле запрос на профессиональных политиков снижается? На профессиональных? Я даже не знаю, как здесь сказать.
Актер, кстати,
нет,
в Америке,
он не снижается. Он не снижается, их просто на самом деле мало. И профессиональные политики, их же надо растить, их надо готовить. А система подготовки как таковой, за исключением, возможно, британцев, американцев, еще кого-то, они во многих других странах, они просто развалены. Политическое поле выжжено самой элитой. Когда к власти приходит футболист, при всем уважении к футбольному таланту, но это говорит о том, что сама политическая элита, она деградировала.
Я к тому обозначу, что футболистами они были 2-2,5 десятилетия назад, то есть за это время можно было накопить политический опыт. Это не так, что вчера забивал гол в финале Лиги Чемпионов, условно говоря,
да.
А сегодня стал мэром или президентом.
Да, поэтому здесь вопрос в том, что надо создавать социальные лифты. А когда социальных лифтов традиционно в стране нет, конечно же, тогда приходят к власти футболисты, значит, шоумены и так далее. Это проблема большая, которая лежит в общественной плоскости.
Вера, а есть какое-нибудь понимание или мысли относительно того, почему вот такие люди из неполитической жизни вызывают большее доверие? Это как они ближе к населению, потому что вот он, в конце концов, если политик в социальных сетях должен вести себя пожестче, то футболисту, шоумену, актеру это не обязательно. И при этом они, может быть, действительно не боятся. У них нет вот этого коррупционного какого-то следа, который за любым политиком человек найдет, увидит, углядит.
Я не задумывалась об этом, но вот сейчас подумала, мне кажется, это просто потому, что ты до появления этих людей в политике, ты их знаешь. То есть там тот же футболист, тот же Зеленский, тот же...
Борис Джонсон был мэром Лондона и достаточно продолжительное время. Кстати, неплохим мэром, говорят, был.
Вот, но он аристократ, он же не выходец из низов.
Ага, да, хорошо, да, здесь согласен.
Тот же вот Шварценеггер, да, губернатор Калифорнии был. То есть до их появления в политике люди их знали. И, ну, как мне кажется, у нас сейчас политики, вот если я включу политический канал там или новости и увижу какого-нибудь политика нового, и я вот его увижу, вот, мне его показали, это там, допустим, Андрей Иванов, он там член такой-то партии. И я не знаю, все, для меня он, вот он политик. А если придет там, не знаю, сейчас как спортсмен, например, да, ну, допустим, там, Светлану Журову, да, и я ее знаю до этого, она была олимпийской чемпионкой, я ее видела там, как она, и вот, может быть, поэтому и люди, ну, как-то более доверяют, потому что ты знаешь этого человека до этого.
То есть что, Игорь Акинфеевич, президент России с 2024 года?
А почему нет? Его в том году, люди, мне кажется, в том году уже хотели его президентом.
Носили на руках и на ногах здесь, учитывая этот пенальти, хочешь вспомнить. Ладно, давайте...
А я хотел бы как раз объяснить феномен популярности носков Трюдо. Ведь в сетях довольно активно это обсуждали. Дело же не в том... Вообще, надо же объяснить феномен, почему это популярно.
Давайте я вкратце напомню, почему, собственно, на него обратили внимание. Во-первых, всех слушателей, которым будет не лень, и у которых будет свободное время, может быть, сейчас, может быть, в новогодний праздник, я предлагаю послушать беседу у нас на канале в Ютубе, ria.ru/спутник-видео, про молодых политиков, про того самого Джастина Трюдо, или уже Стена Трюдо, можно по-разному называть. Молодой человек, сын премьер-министра, очень популярного в прошлом, практически никаких серьезных шагов не предпринимает. Более того, у него случился вот этот скандал, за который кого угодно съели бы с потрохами. Выяснилось, что 20 лет назад он на какой-то праздник нарисовал у себя на лице вот эту негритянскую маску, вот этот blackface. Ничего страшного, вышел перед журналистами, извинился и все еще остается самым популярным в десятке любимых премьеров за всю историю Канады, при том, что он отработал всего пару лет.
А может быть, потому что как раз-таки он извинился?
А какая разница? Остальные люди извиняются и начинают какие-нибудь благотворительные общественные кампании, а все, крест уже поставлен.
Молодежь это прощает.
Молодежь.
Да, но более возрастная аудитория вряд ли будет прощать. Но молодежь сегодня определяет политику в очень многих странах мира. И феномен успеха Трюдо, феномен успеха Зеленского и других политиков как раз-таки в том, что именно молодежь сегодня уже определяет эти тренды. Под молодежью я ж не понимаю ребят, которые в школу ходят. Ведь, обратите внимание, вот самое главное событие 20 века после победы Советского Союза над нацизмом в 45 году, это было объединение Германии. С тех пор выросло уже новое поколение, которое будет делать политику. Это люди, которым сейчас уже в районе 30 лет. То есть, по сути, это мои ровесники. И эти политики, они будут ориентироваться именно на это новое поколение. Ведь везде в мире это происходит сегодня. Обратите внимание, что, например, имеет место в Алжире, когда молодежь в апреле свергнула Бутефлику, и протесты на этом не закончились. Они сказали, нет, мы идем дальше, мы будем полностью свергать армейскую верхушку, потому что нам нужны социальные лифты. И эти социальные лифты вынуждают молодых французов выходить на улицы, ратовать за социальную справедливость. Они не дают Макрону увеличивать налоговое бремя на самих себя. И это по всему миру. То есть пока власть не перестроится, не создаст социальные лифты для молодежи, ничего не изменится. Вот это вот глобальное восстание во всем мире, оно будет продолжаться.
Я буквально хотел в продолжение ваших слов относительно требований новых социальных лифтов, относительно волнений. Это же ведь действительно тоже, это по всему миру. Вся Латинская Америка заполыхала с осени. Сейчас, прям вот здесь и сейчас, ну не здесь, но прям в данный момент в Ираке происходят достаточно страшные события. Штурмуют посольство Соединенных Штатов. Недовольны люди тем, как ведется политика под, ну как сказать, не под влиянием, но в сотрудничестве с этой страной. То есть это все происходит по всему миру.
Да. Потому что у молодежи нету сегодня никакой альтернативы.
Так что... а что нового дал Трюдо? В том-то и фишка, в том, особо ничем не...
Надежду. Как... они продают надежду. А надежда — это самый дорогой товар.
Дал свой красивый образ, да? В этом смысле давайте, наверное, перейдем к человеку, который, мне кажется, максимальную выгоду из этого смог извлечь. Вообще, в принципе, весь его феномен, весь его образ построен вот на том, что это будет что-то не такое. Собственно говоря, уже чуть выше упоминали Владимир Зеленский, который раньше был КВНщиком, раньше был сатириком, раньше был юмористом, а теперь вот уже КВНщики изображают КВНщика, сатирики изображают сатирика, пародисты делают пародии на бывшего пародиста. По сути, вот тот самый образ, Вера, о котором вы говорили, который для человека, для политика складывается, вот у него был создан в сериале.
Да.
И многие, видимо, голосовали даже не за президента, а за вот того,
да,
самого
персонажа.
Да, потому
что думали, что будет так, как в сериале. Но для меня вообще, на самом деле, когда это все проходило, я так, ну, на 100% не думала, что все-таки его выберут. Но его выбрали, и, как мне кажется, это такая шутка, которая вышла, не знаю, как за свои границы перешла. Слишком далеко все это зашло. Ну, возможно, конечно, это серьезно он хотел, и все это, ну, прям как говорят, что это уже со времен создания сериала «Слуга народа», что он уже тогда...
Это уже было по-серьезному,
да,
готовили.
Он, да, что он собирался. Но мне кажется, это вряд ли. Ну, это мое мнение такое. И, ну вот, он, может быть, подумал, а почему бы нет, а вдруг попробую, а попробую, что с меня, ничего не будет, не прибудет, а получилось вот так вот.
На ваш взгляд, это местечковое или все-таки повсеместное? В том плане, что люди больше доверяют вот не политикам, а которые дают, в принципе-то, одинаковые обещания. У них биографии все, ну, плюс-минус там одинаковые. А здесь вот опять же, свой парень какой-то, еще и вон персонажем можно как-то соотнести.
Да, еще который критикует власть. Да. Не смотрела, правда, этот сериал, но я знаю, что там была критика власти, угу. И он приходил и делал как, все как надо, как нужно людям, нужно простому народу.
Но это вот местечковое, или это будет везде-то, как вы полагаете? Грубо говоря, если какой-нибудь Конан О'Брайен в Соединенных Штатах в политику двинет, его поддержат?
В Соединенных Штатах, мне кажется, вообще возможно все, что угодно. Uh-huh. Только вот пока что женщина не может быть президентом, а
ну,
все остальное, да.
Говорят, губернатор Массачусетс прямо очень хорошо там идет.
Ну,
Элизабет Уоррен. Посмотрим, посмотрим, есть хороший...
И с чем идет? И с чем идет?
Да, она слушай, же, кстати, провоцирующая молодежь.
Она же предлагает вообще олигархам платить больше налогов. Угу. И это очень интересно для американцев. Но по большому счету, феномен Трампа, его победа на выборах, это уже победа шоумена. Несмотря на то, что у Трампа военное образование, на секундочку. Это человек профессиональный в военных вопросах. Да, он всю жизнь занимался строительством, бизнесом. Мы понимаем, что строительство это все-таки бизнес криминализированный. Там много криминала. То есть он понимает, как разруливать разные очень сложные ситуации. То есть с точки зрения практики и с точки зрения аппарата советников, ему немножко проще, чем Зеленскому. Угу. У Зеленского большая проблема.
В общем, мы неплохо так сравниваем.
Зеленский — это надежда Майдана 2013-2014 годов. Когда люди
какая-то вышли... запоздалая, получается? Или он нужен был тогда, а появился сейчас?
Он не мог прийти тогда, потому что тогда началась война. Он пришел вовремя, но люди ждали еще в 2014 году, что придет именно такой человек, который будет напрямую не аффилирован с олигархическими кланами, напрямую не аффилирован, но который будет понятен для молодежи. И по большому счету именно эта молодежь это является ядром его электората. Она его поддержала в 2019 году. Так что здесь все довольно логично, на мой взгляд.
А вот почему, если туда обратиться, например, вот в Венесуэлу, Латинскую Америку частично упоминали, вот там тоже дали, ну как дали, оппозиция выдвинула молодого Гуайдо, который вроде бы тоже прост и понятен. Не получилось, причем не получилось вообще ничего.
Пока не получилось.
Пока все-таки.
Да, и это тоже обращает нас к анализу именно поколенческой ситуации. Ведь именно мировую политику делают не только верхи, ее делают поколения. Обратите внимание, Всемирная революция 1968 года. Помните, когда всколыхнулся весь мир? Вьетнам, протесты в Европе, войны на Ближнем Востоке, нестабильность. Примерно такая же ситуация сегодня и сейчас, в 2019 году во всем мире происходит. Почему? Потому что в 1968 году выросло первое послевоенное поколение.
Вот я пытаюсь вспомнить, что в 86-м году такого случилось? 20, за 23 года.
68-й.
23 года от 45-го.
86-й год уже перестройка, новые надежды.
А в мире во всем?
А в мире во всем, ну, слушайте, много чего происходило в тот период.
Ну, 80-е ностальгическое время, сейчас везде прям к этому
кстати говоря, самое счастливое по показателям, если, например, взять экономику РСФСР.
Нет?
Нет, если просто взять данные по экономике РСФСР, то это был пик развития вообще советской экономики, 86-й год. Вот, поэтому...
Вера, а вот расскажите, опять же, на ваш взгляд, в конце концов, чемпионом высшей лиги КВН становится не каждый. Молодежь сейчас на что хочет посмотреть? Есть спрос вот больше на серьезность, на ту самую политику? Потому что, опять же, ну, пример Зеленского это показатель того, что молодежь можно вовлечь в политику. В России есть отдельные деятели самой разной направленности, которые очень неплохо работают с молодежью и которые пользуются огромной популярностью. Молодежь становится серьезнее. Или как? Как вы полагаете? Сложный, наверное, вопрос.
Сложный, но я вот сейчас подумала, это мое личное мнение. Мне кажется, что, возможно, это я сейчас говорю со своего возраста, как все же говорят, что молодежь у нас сейчас не та, но мне кажется, не сильно серьезно у нас молодежь. Это, например, популярность ТикТока сейчас.
Это совсем у подростков, наверное,
ну,
нет?
Ну, не сказала бы, там есть все-таки люди за 20. Я, правда, там не, ну, как бы сказать, не зарегистрирована, но
от
я
этого
смотрю,
никуда
то, что...
не деться абсолютно, да, то, что оно проходит по всем...
Да, то есть очень большая популярность тех же блогеров молодых, вот, которым по 19, по 20, по 21 лет, которые зарабатывают большие деньги, ну, как они говорят, и, ну, у них миллионы подписчиков, и контент у них не такой уж, прямо сказать, глубокий и серьезный. Безусловно, есть, конечно, серьезные молодые люди, но
А где вот в этом тогда действительно место для политики? Смотришь ведь действительно, все бьются за молодежь. Телевизионщики сейчас, вот, кстати, я обратил внимание тоже, по Соединенным Штатам уже куда меньше каналов, программ, продюсеров следят за общим рейтингом. Все бьются за аудиторию с 18 до 49. Меня, может быть, смотрят там, не знаю, я по общей аудитории своего шоу нахожусь там на 68-м месте, но если вот у меня это 18-49 ядро хорошее, я молодец, я успешен. Все бьются за молодежь, политики бьются за молодежь, а молодежь-то в итоге куда смотрит? Я понимаю, опять же, мы куда-то в философию уходим, но тем не менее, вот между этим увлечением блогерами, которые...
Мне кажется, молодежь смотрит на саму же молодежь и более успешную молодежь. Потому что, мне кажется, сейчас, на данный момент, очень люди хотят успеха какого-то.
Своего или просто прикоснуться?
Своего личного, своего личного. И поэтому и смотрят все на вот эти, на блогеров, на ходят на многочисленные мастер-классы, какие-то каперы есть сейчас, что-то, ну, ставки. То есть почему это все процветает? Потому что люди хотят успеха, денег, и причем очень быстро и легко.
Угу. Можно я в защиту молодежи скажу?
Да мы не особо ее обвиняем, и мы не особо здесь нападаем, а не защищаем. Просто вот действительно две большие разницы. С одной стороны, максимально легкомысленность, потому что есть формы для реализации легкомысленности. С другой стороны, вот есть и вот эта серьезность.
YouTube — это, безусловно, молодежная площадка. Безусловно.
Не только Инстаграм и ТикТок, мы все это, наверное, здесь объединим.
Но YouTube особенно молодежный. Потому что то, что там собирает молодежный контент, несравнимо ни с какой политикой. Но... Я на днях говорил с моим товарищем, который занимается фильтрацией и мониторингом интернет-трафика в школах. В школах. То есть это даже люди, которым 15+, где-то, наверное, да? Даже еще моложе. Вы знаете, чем они интересуются? Политикой. Молодежь стала чаще интересоваться политикой. Молодежь чаще интересуется темами экономики, темами социального неравенства. И они хотят в этом участвовать.
Ну, смотрите, это было действительно, но я бы больше сказал, что это по 18... Да, господи, какой следующий год? Предыдущий. 18-й год, когда вот это было какой-то всплеск, когда и флешмобы, и вот эти акции не совсем, как это сказать, цензурные проходили именно в школах. Это 19-й год это перетекло, перенеслось, перекопировалось?
Это неизбежно, потому что выросло новое поколение. И это новое поколение, и вкусы этого нового поколения будут вынуждать политиков менять свои стратегии для того, чтобы достигать успехов. Вот на Украине это уже показало себя во всей красе. И я думаю, что мы здесь не исключение. Просто мы страна более северная, у нас все немножко происходит позднее, чем на Украине. Так что это нас тоже ждет. Вопрос только в том, когда. Это будет 20-й или 21-й год.
Давайте, может быть, пару слов в первой половине программы успеем и действительно про Соединенные Штаты поговорить. Кто голосует за Дональда Трампа? Голосовал. Кто будет голосовать за Дональда Трампа? Мы вот говорим, молодые интересуются политикой, действительно так. И в числе оппонентов вроде бы тоже намекают на то, что Дональд Трамп, ну, мягко говоря, уже в возрасте. А потом смотришь, кто рассматривается в качестве серьезных кандидатов против.
Джо Байден, Берни Сандерс, Майкл Блумберг.
Есть, безусловно, и молодежь, тот самый Пит Бьютиджич, вот этот вот совершенно с набором. Такое ощущение, что просто вот надергали эпитетов, и это все вот этот самый человек. У него очень богатая и интересная биография. Есть, опять же, молодая вот этот вот губернатор Элизабет Уоррен, но в остальном, опять же, Сандерс, Байден.
Да.
Господи, Блумберг забыл.
И на самом деле они окунулись в те же самые проблемы, что и поздний Советский Союз. Они окунулись в геронтократию. И Трамп из них один из самых молодых. Я не беру Елизавет Уоррен. Геронтократия, на самом деле. Почему? Потому что социальных лифтов тоже нет. Вы знаете, нам долго очень вбухивали последние десятилетия о том, что вот, у них там все зашибись, американская мечта, вот мы идем, открываются двери и так далее. Нет, это жестко структурированное социальное корпоративное государство. И к этому нужно просто оценивать реальность, как она есть. Кто голосует за Трампа? Голосуют за Трампа рядовые американцы, которые каждое утро, каждый вечер заправляют свои автомобили. В ситуации, когда Америка переживает бум по добыче нефти, сегодня это 12 миллионов баррелей в сутки, предложение увеличивается, и, следовательно, цена на топливо на заправках падает. И это влияет в целом на всю экономику, она оживляется. И вот эти люди, они голосуют за Трампа. За Трампа голосует крупный бизнес, потому что фондовый рынок за первые 3 года его правления, он вырос по рекордным показателям, и вряд ли даже Обама мог бы сравниться по этим показателям с Трампом. За Трампа голосуют обычные работяги, которым создали рабочие места. Ведь известно, что американский рынок труда сегодня переживает самые лучшие времена за последние 50 лет. Так что факторов, которые предопределяют победу Трампа, их довольно много. И единственный момент, который может ему помочь, точнее, не помочь, а помешать переизбраться, это большая война на Ближнем Востоке. Вот если его политические оппоненты из стана демократов и их союзников за рубежом затянут в какую-то военную авантюру на Ближнем Востоке, что приведет к росту цен на нефть, то тогда Америка может скатиться к экономическому замедлению роста, может получить проблемы, и тогда у оппонентов Трампа будет шанс.
Немножечко серьезностью разбавляем нашу беседу. Сделаем буквально небольшой перерыв на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник». А в студии Саркис Цатурян, Вера Гасаранова. Подводим серьезные и не очень итоги года.